Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады вас здесь приветствовать в Сан-Петербурге. Как вы знаете, на прошлой неделе у нас состоялось празднование Державной иконы Божьей Матери, которая была объявлена в 1917 году в селе Коломенском, в момент, когда произошло так называемое отрешение царя Николая от престола, когда, по сути, его заставили подписать на эту бумагу, которую в истории мы как отречение, хотя это на самом деле не так. И вот в рамках этого события, вновь и вновь возвращаясь к этим трагическим страницам нашей истории, по благословению владыки митрополита Петербургского и Хатурского Кирилла, к нам Центр Царский прибыл доктор исторических наук, член Академии, Российской Академии естественных наук, член исторического общества «Двуглавый орел» и вот просто замечательный человек, православный христианин, который глубоко любит царскую семью и ведет историческую, публицистическую деятельность, направленную на выявление исторической правды. Это Лавров Владимир Михайлович. Прошу поприветствовать. Сегодня Владимир Михайлович представит нам свой доклад на тему государственной деятельности царя-императора Николая II. Для того, чтобы мы смогли с вами в очередной раз узнать о том, в каком состоянии находилась Россия и что сделал святой отец император Николай для ее развития. И что на самом деле во многом вот эти страшные события, которые произошли, они зависели не от его воли как руководителя государства, а именно от участия и в жизни общества, в жизни государства каждого человека. Ведь народ, он по сути был обманут, он был введен в заблуждение и вообще стал инструментом того, что произошло. И поэтому пассивная гражданская позиция, она привела вот к таким пагубным действиям. Все вот эти наши мероприятия, обычно мы стараемся побудить, особенно очень приятно, что молодежь присутствует, к тому, чтобы у нас, у каждого человека, была ответственная гражданская позиция. Владимир Михайлович, пожалуйста.
Поскольку вот сейчас месяц март, 2 марта были известные события, точнее, не вполне известные события. Начну все-таки с того, что священникам было названо отрешением. Дело в том, что ведется полемика историческая, что все-таки что там было? Что там было? Потому что документа подлинника, вот по моему глубокому убеждению, не существует. Хотя Государственный архив Российской Федерации утверждает, что подлинник находится у них, отречение, но совершенно очевидно, что это не подлинник. Но не может быть подлинник вот просто на листе бумаги, не на бланке царском, без императорской печати, с карандашной подписью. Все важные манифесты, а тут уж важнее некуда, они подписывались ручкой. Тут карандаш, под карандашом какая-то подтертость. Таких моментов множество. И когда вы в школьной хрестоматии, если кто школьник, или в вузовской хрестоматии читаете заголовок «Манифест об отречении императора Николая II от престола», ну, в самом документе этого нет. Это, в общем, придумано составителями этих хрестоматий. На самом документе написано «Начальнику штаба», заголовок «Начальнику штаба». Причем даже не написано какого штаба. Ну, не мог император отрекаться перед начальником неведомого штаба. Этого просто вот быть не может. Поэтому предпочитают это вот скрыть и написать свой заголовок. Дальше, при внимательном рассмотрении, обнаруживается, что похоже, очень похоже на то, что манифест, так называемый манифест, он напечатан на двух машинках. Как вообще может такое быть, непонятно, что одна полстраницы печатала, потом другая. И вообще, как это было? Вот Николай II ушел, вернулся с отречением, он что, на двух машинках? Не может быть такого. Шульгин, монархист Шульгин, горе-монархист, который подталкивал царя к отречению, он свидетельствует в своих очень интересных воспоминаниях дни, что было несколько листов, а в Государственном архиве России все на одном листе. То есть вот не сходится очень многое. Потом, к сожалению, комиссия правительственная, которую возглавлял первый вице-премьер Немцов, не провела экспертизу подлинности подписи государя. А такие экспертизы, они, в общем, на поток поставлены. Подлинная подпись или нет? Реально этим занимался, конечно, не Немцов, реально занимался прокурор-следователь Соловьев, готовил эти экспертизы. Я у него спрашиваю, что же вы не провели экспертизу подлинности подписи государя? Он говорит, отвечает, мы понимали, что это нужно, но эксперты не хотели ехать в архив, архивисты не хотели отдавать экспертам. Ну вот такой детский ответ, потому что комиссия возглавлял первый вице-премьер Немцов, он мог отдать распоряжение, кому куда ехать, и пришлось бы поехать, он этого не сделал, спрашивается почему. И нет сведений, что и последующая комиссия, вот, которая сейчас сделала такую экспертизу, это можно сделать. Вот много, и там еще и другие есть моменты, которые ставят под вопрос вот этот документ. И документ этот сам, сначала его не могли найти, потом нашли в самом конце 20-х годов, но нашли при каких обстоятельствах. ГПУС сфабриковало дело против ленинградских академиков. Они обвинялись в попытке свергнуть советскую власть, восстановить монархию. И в качестве вот одного из документов, предъявленных обвинением, был вот этот документ с так называемым отречением. То есть это вот АГПУ выявило, дело сфабриковано, может, и сам документ так вот сфабрикован. Была тогда создана государственная комиссия в самом конце 20-х годов 20 века, но возглавлял ее человек, который был пойман за руку на попытках подделать документы Распутина, Вырубовой. То есть доверия вот к той комиссии, которая существовала в конце 20-х годов, нет никакого. Я уверен, что то, что в Государственном архиве Российской Федерации, это не подлинник. Но тут возникает другой вопрос, который очень волнует верующих. А было ли вообще отречение? И распространена и пользуется популярностью точка зрения, что отречения вообще не было. Раз нет документа, то и отречения не было. Есть даже книга, которая называется «Отречение, которого не было». Но все-таки я прихожу к тому, что отречение было. И я даже в этом уверен. Вот почему. Значит, есть исторические документы, которые свидетельствуют о том, что было отречение. Притом эти документы вызывают полное доверие. Так Вдовствующая императрица Мария Федоровна, мама Николая II, встречалась с сыном 4 марта 1717 года в Могилеве. Он из Пскова, где он подписал отречение, вернулся в ставку в Могилев. С юга приехала мама. И 4 марта они встретились, и в тот же день она в своем дневнике написала, что сын рассказал о том, как он отрекся, очень такая эмоциональная запись о том, что он отрекся в пользу младшего брата Михаила. То есть, ну, Мария Федоровна очень достойная женщина, не доверять ей нет никаких оснований. Кроме того, в первую годовщину отречения, об отречении пишет другая очень достойная женщина, Александра Федоровна, в своем дневнике. Свидетельство Александры Федоровны было отречение. И замечательный был учитель французского языка у детей, Пьер Жильяр, у царских детей. Он тоже вспоминает, что Николай II ему рассказывал об этом отречении. Есть воспоминания протоиерея Афанасия Беляева, который исповедовал государя, беседовал, и государь рассказывал об отречении. То есть есть целый ряд источников, которые говорят, что отречение все-таки было. Но его нет. Документа нет. Значит, что это такое? Ну, один вариант. Потеряли. Ну, раз в 100 лет такое бывает, да? С другой стороны, ну, Временное правительство было очень не заинтересовано потерять этот документ. Потому что никакого другого обоснования собственной законности, легитимности не было. То есть Временное правительство было заинтересовано этот документ хранить. Да и большевикам этот документ был не лишним, по крайней мере, вот до 17 июля 1918 года, до цареубийства. А документа нет. Значит, тут получается вот что. Один вариант, повторяю, что все-таки потеряли, но другой вариант, что подлинник был уничтожен. И уничтожен Временным правительством. Если Временное правительство уничтожило, спрашивается, почему? Если уничтожило, значит, что-то этому Временному правительству не понравилось. И предпочли опубликовать одно, а подлинник уничтожить. Вот думая, что могло не понравиться Временному правительству, я пришел к тому, что, очевидно, в подлиннике могла быть одна или несколько фраз о том, что государь готов отречься, но должно быть это сделано по закону. То есть законное отречение – это отречение по закону. Вот такая фраза, в принципе, могла быть. Дело в том, что основные законы Российской империи отречение вообще не предусматривали. Его не могло быть. Но царь обладал достаточной властью, чтобы издать указ Сенату или манифест, в котором прописать, что царь имеет право отречься и за себя, и за сына. То есть Николай II мог такой манифест издать или указ. И уже после этого, в соответствии вот с этим правовым документом, издать манифест в соответствии вот с существующим уже законом. Причем по порядкам Российской империи царский манифест обязательно должен быть написан от руки. Ну, понятно, чтобы никто не подделал. Не напечатан от руки. И обязательно царский манифест должен быть написан действующим царем, утвержден сенатом и опубликован правительственной газетой при действующем императоре. Понимаете? Вот если такая фраза или несколько фраз имели место, ну понятно, что это Временному правительству не понравилось, потому что Ну, во время революции, когда вот все решали считанные дни, а то и часы, что такое новый манифест? Потом в соответствии с этим манифестом еще манифест, да утверждать в Сенате, да публиковать в правительственной газете. Ну, на это нужны дни. А на практике могло затянуться там, я не знаю, на 2 недели, скажем. Даже если спешить. А во время революции терять время, ведь руководители февральского государственного переворота, они во многом дезинформировали генералов в Ставке, дезинформировали генерала Алексеева, который возглавлял Ставку при Верховном Главнокомандующем. То есть они приукрашивали свое влияние на происходящее события, на самом деле события, в общем, выходили абсолютно из-под контроля тех, кто вот устроил этот заговор, провоцировал этот заговор, этот государственный переворот. Если бы в Ставке узнали, в Могилеве, генералы, что действительно происходит в столице, в Петрограде, какой там кошмар, насколько вот Государственная Дума не контролирует ситуацию, а кошмар был абсолютный, потому что выпустили всех уголовников. И убийц, и насильников, и воров. И на улицах убивали офицера за то, что он офицер, полицейского за то, что он полицейский. Вот такое творилось. Конечно, если бы это все узнали вот в подробностях генералы, это им бы не понравилось. И они бы еще очень-очень подумали, а вообще стоит ли все это поддерживать. Ведь революция февральская или февральский государственный переворот победили во многом потому, что ну, армия, генералитет поддержал эту революцию. Но они были не в курсе, они поспешили вот, поддержать Государственную Думу. Значит, вот два варианта. Или потеряли подлинник, или в подлиннике было что-то такое, что не понравилось временному правительству, и временное правительство этот документ уничтожило. Вот то, что я предположил о фразе Николая II, что я готов отречься, но давайте сделаем это по закону. Это только предположение, только предположение. Но если было так, то получается, что это как бы скорее декларация о намерениях. Ну вот кто бизнесом занимается, вот... Знаете, что есть декларация о намерениях, а есть, собственно, вот уже договор. Значит, декларация о намерениях, если это так, то, строго говоря, Николай II продолжал оставаться царем. Вот, бумага какая-то была подписана. Безусловно, что-то было подписано, что называли отречением. Значит, вот такие предположения. То есть мы не все знаем. Документ какой-то был, что-то Николай II подписал, подлинника у нас нет. Или потеряли, повторяю, или специально уничтожили. И при этом все-таки самое главное, что происшедшее было незаконно. То есть, повторяю, опять же, отречение не предусматривалось основными законами Российской империи. Потом юридическая практика, правовая практика не признают такие документы, которые подписаны под угрозой. Я вот просто даже из современности могу привести пример. Есть историк, сын которого взял какую-то сумму в долг, вовремя не отдал, явились к нему домой бандиты, приковали к батарее, подписываешь, что ты отдаешь квартиру, или мы тебя будем пытать. Он подписал. Но затем обратился в суд. И суд признал этот документ недействительным. Потому что под угрозой документ недействителен. А тут, конечно, была угроза. Более чем. И когда к Николаю II, к императору, приехали Гучков и Шульгин добиваться отречения, я думаю, что они очень так вежливо, интеллигентно царю сказали, Ваше Величество, вот если вы не подпишете, то мы не ручаемся за безопасность вашей жены и детей. Вполне такое могло быть сказано. Вежливо, он все понял. Значит, конечно, даже если вот то отречение, в каком виде оно опубликовано, даже если оно было и потеряно, то оно юридически недействительно. То есть, строго говоря, Николай II и потом, и после 2 марта оставался царем и убит, как русский царь. Здесь есть тоже вот еще такой момент интересный, что да, он и за сына был готов отречься, об этом свидетельствует Мария Федоровна в своем дневнике. Но в этой суматохе, наверное, ничего про Александру Федоровну не говорится. Сама она ни от чего не отрекалась. И Николай II за нее тоже не отрекался. То есть императрица продолжала оставаться законной императрицей. И вот здесь убили законную императрицу. Вот такой момент. Момент тоже есть. То есть нужно, конечно, делать экспертизу подписи, нужно делать экспертизу пишущей машинки. Ну, вот если через лупу посмотреть две пишущие машинки, вообще что это такое, непонятно. Ну, причина-то должна быть. Значит, нужно бы посмотреть пишущие машинки, какие были в царском поезде. Какие были вставки? Какие были вставки Северного фронта? Вот штаб Северного фронта был в Пскове. Посмотреть, какие пишущие машинки были в Госдуме. Какие пишущие машинки были в ГПУ? Может, это вообще там составлено в ГПУ? И не обязательно смотреть сами машинки. Но если они сохранились, хорошо. Но по документам, которые вот эти органы, эти учреждения вырабатывали, какие документы сохранились, по ним можно посмотреть, что совпадает. Дело в том, что я не исключаю и вот какой вариант. Бывает, вот кто руководил каким-либо учреждением, организацией, то попадал в ситуации, что иной раз подписываешь какой-то документ, а лист пустой. Вот бывает такое. И в моей жизни был такой вот эпизод. Исполнял обязанности директора Института российской истории. И была такая ситуация, что или я подпишу главному бухгалтеру пустой лист, или 150 человек не получат зарплату. Вот. Будет большой скандал. Значит, люди останутся без зарплаты. Но я под честное слово подписал. Все было по-честному. Но, в принципе, вот пустой лист, подпись стоит. Я не исключаю, что Николай II мог оставить вот специально просто пустой лист с карандашной подписью. Для чего? Для каких-то второстепенных, третьестепенных случаев. Не для важных. Вот именно пустой лист, не на бланке подпись карандашная, ну, чтобы решить какой-то вот второстепенный вопрос. Он мог оставить. То есть, возможен такой удивительный вариант, что подпись настоящая, а документ фальшивый. То есть, предположим, кто-то нашел или во временном правительстве, или в ГПУ даже. О, подпись настоящая, давайте мы тут вставим. И вставили. И если обратить внимание, вот на одной из моих книг, это воспроизведено отречение. Видите, начальнику штаба. Ну, не может такого быть. Перед начальником штаба отрекаться нельзя. Перед народом можно, а перед начальником штаба. А вот еще любопытная вещь. Вот эта карандашная подпись, она, видите, вот вообще теснится. Вот такое бывает со школьниками, которые не уместились в заданный объем, и там чего-то теснят, ну, на документе столь большой важности, вот. Царь не мог подписаться как школьник. Уж нашли бы место для царя. Значит, возможно, просто это впечатали. То есть был вот чистый лист, подпись. Вот такой вариант, что подпись настоящая, документ фальшивый, такой вариант тоже есть, но главное, что законной силы этот документ не имеет. То есть нужна экспертиза и подписи, и машинки. Надо это сделать. Если говорить о царствовании, уже в целом о царствовании императора Николая II, то я бы остановился на причинах тех выдающихся успехов, которые были. И сначала о самих успехах. При Николае II Россия сохраняла второе место в мире. Оно уже было до Николая II и при Александре III его отце, и при Александре II деде. Второе место в мире по темпам экономического развития, в том числе второе место по темпам промышленного развития. Это очень много. А при Николае II Россия в начале 1910-х годов вышла на первое место в мире по темпам экономического, в том числе промышленного развития. Выдающиеся достижения, это называли русским чудом, это было. Дальше. Россия при Николае II сохранила первое место в мире по производству и экспорту сельскохозяйственной продукции. То есть Россия кормила другие страны. Было тоже это выдающееся достижение, свидетельство конкурентоспособности нашего сельского хозяйства. Дальше. После преодоления Первой русской революции в стране сложилась лучшая в мире кооперация. В различного рода кооперативы входило подавляющее большинство населения. То есть это вот именно России было присуще, и это процветало и в деревне, и в городах. Ну, скажем, у крестьян нет денег, чтобы там мельницу, предположим, поставить. У отдельного крестьянина нет, но можно объединиться в кооператив, сложить деньги, написать, какие условия, кто сколько внес. Кооператив добровольный, мельница стоит. И масса вот таких вот моментов, или крестьяне объединялись, создавали в городе магазинчик свой, чтобы не платить посредникам, и горожанам выгодно, поскольку там ниже цены, и крестьянам, чтобы напрямую торговать. Вот это просто в России процветало. Вот такая кооперация, она была действительно лучшая в мире. А в целом пятое место в мире по объему производства. Были близки к Франции, у которой четвертое место. И были все основания к тому, чтобы в обозримой перспективе Россия перегнала и Францию, и другие страны. Сейчас президент ставит задачу выйти на пятое место. Дай бог, чтобы это получилось. Но мы уже были на пятом месте. И могли идти и дальше, и выше, если бы не 1917 год. О других выдающихся достижениях. Но прежде всего хочу сказать, что армия была подготовлена к войне так, и вела Великую войну, вот Первую мировую войну, тогда называли обычно Великой войной, иногда Великой Отечественной, но обычно вот Великой войной. Вот армия российская вела Великую войну так, что немцев остановили на очень дальних рубежах. В отличие от Второй германской войны 1941-45 годов. То есть при верховном главнокомандующем Николае II Минск не сдали, Ригу не сдали, к Петрограду немцев не пустили, к Москве не пустили, к Царицыну, будущему Сталинграду, не пустили, на Кавказ не пустили, остановили где-то вот там, далеко. Кстати, здесь получается удивительная такая вот метаморфоза, что ли, вот если задуматься. Но если бы Петроград был бы окружен немцами, то не было бы ни февральской революции, ни октябрьской, ни провозглашения советской власти, Просто по той причине, что пришлось бы Петроград спасать, Россию спасать. Но немцы были где-то там, далеко их остановили. Страна, в общем-то, жила... Жизнь, конечно, стала тяжелее. Во время любой войны жизнь тяжелее становится, и похоронки приходят. Но, тем не менее, даже карточек не было. Вот в Германии были карточки, в России можно было прийти и в магазине купить все, что хочешь. Вот ведь как было при Николае II. То есть так работало сельское хозяйство. Почему оно работало так? Да потому что это был труд на себя. Не на дядю, не на колхоз, совхоз, а вот труд на себя. Работали производительно, магазины были заполнены продуктами, товарами. В Германии в зиму 16-17 года от голода умерло до 700 тысяч человек. А у нас, пожалуйста, приходи, покупай. Значит, вот так было. Потом, Россия была на пороге победы. То есть, когда Россия вышла из войны при большевиках, при Ленине, наши союзники бывшие победили немцев и без нас. Победили в ноябре 1918 года. Но если бы в войне участвовала и Россия, то победили бы, конечно, раньше. И во время войны, в 1915 году, Николай II, вот как дипломат, заключил секретные договора с Великобританией и Францией о том, что после общей победы Россия получает Константинополь, Стамбул и, соответственно, имеет возможность восстановить крест и службу, крест над Святой Софией и службу Святой Софии вот в этом действительно святом храме, где посольство Владимира Крестителя выбрало православную веру. По этим же договорам с Великобританией и Францией мы получали Босфор и Дарданеллы, то есть прямой выход в Средиземноморье. Безусловно, продолжился бы экономический подъем. Вот, повторяю, мы были на первом месте перед войной по темпам экономического роста. То есть из войны, если бы мы были вот во главе с Николаем II, если мы были бы среди победителей, все к этому шло, то из войны мы выходили самой мощной военно-экономической державой в мире. Причем, выскажу такое предположение, вполне возможно, вполне, что такая мощная Россия вместе с союзниками по Антанте смогла бы даже предотвратить Вторую мировую войну. Давайте вспомним, как Сталин в 30-е годы с каким трудом пытался создать реальную систему безопасности с демократическими странами, с Великобританией, Францией. Не получилось при всех стараниях. Как он во время войны созидал антигитлеровскую коалицию, добивался, настаивал на том, чтобы был открыт второй фронт. Как это тяжело давалось. А, собственно, что такое вот система реальной безопасности 30-х годов с Великобританией и Францией вместе, что такое антигитлеровская коалиция? Ну, это та же самая Антанта. То есть те же самые страны, только вот названия другие. Фактически Сталин возрождал Антанту. Ну, так а надо было из Антанты выходить, рвать с союзниками, что было сделано Лениным, заключать сепаратный мир с немецкими агрессорами. Не захотели победить в 1917-18 годах, пришлось побеждать в 1945. Вот такие самые большие достижения. А теперь хочу сказать о причинах этих достижений. Тоже очень важный вопрос. Вот если взять только самые главные. Самым таким основополагающим является, на мой взгляд, освобождение крестьянства в 1861 году императором Александром II, то есть дедом Николая II. Почему это чрезвычайно важно? Да дело в том, что среди миллионов освобожденных крестьян нашлись сотни тысяч трудовых, оборотистых, смекалистых, рукастых, трезвых мужиков, которые стали создавать какие-то свои производства, организовывать свою торговлю, То есть у нас был очень мощный рост экономики именно снизу. Вот это очень важно, снизу, из народной толщи. Ну и, кстати, крупные капиталисты, купцы из крестьян тоже выходили, были такие. И вот сейчас имеет место вторая попытка такой вот рыночно-буржуазной модернизации страны, дай бог ей успеха, но сейчас нам сложнее, потому что вот этой вот народной толщи, крестьянской толщи у нас нет сейчас. Тогда была, а потом вот в результате коллективизации, создания колхозов, совхозов, мы так вот этой толщи лишились, все разбежались. Сейчас ездишь по деревням, иной раз впечатление, что вот вчера Батый прошел. Но прошел не Батый, прошла коллективизация. Значит, вот освобождение крестьянства дало колоссальнейший толчок развитию страны. Дальше. Судебная реформа 1864 года, тоже реформа императора Александра II, деда Николая II. Создан независимый, всесословный, состязательный и защита, и обвинение, гласный суд. Вот термин «гласность» его ведь не Горбачев придумал, он вот идет с 60-х годов 19 века, с присяжными заседателями. Такой суд был очень важен, потому что когда бурное развитие экономики, всегда возникают конфликты между капиталистами, между предпринимателями, и предприниматели очень заинтересованы в том, чтобы решалось по справедливости. Не как вот какой-то местный начальник, там мэр, губернатор, еще кто-то решит, а чтобы по справедливости. Вот для развития, успешного развития бизнеса необходим независимый суд. То есть должна быть неприкосновенность и защищенность частной собственности. И в целом это было, в целом. То есть собственность не отбирали, если какой-то купец что-то не так сказал об императоре. Не отбирали. Если его бизнес процветал на зависть всем, тоже не отбирали. И это было очень важно. То есть независимый суд способствовал тому, что российский капитал не бежал на Запад. А западный капитал не боялся в Россию прийти, поскольку собственность была защищена. Вот это очень важный момент, который обеспечивал быстрое развитие российской экономики. Третий фактор – это введение золотого обеспечения рубля в самом конце 19 века. Это реформа императора Николая II и министра финансов Сергея Юрьевича Витте. Дело в том, что отец Николая II, Александр III, не вел ни одной войны. Вот для России очень важно не воевать, даже небольшая война, она требует больших денег. А тут ни одной войны. А нам только дай вот мирно жить, созидать. И в результате удалось накопить очень большие золотовалютные резервы. И рубль получил золотое обеспечение. То есть можно было с купюрой прийти в банк, у кого дома сохранились эти купюры, кто собирает, можете посмотреть, там на каждой купюре написано, сколько там, каких-то там граммов, миллиграммов золота эта купюра равна скольким. То есть вот с этой купюрой можно было прийти в Госбанк, даешь купюру, а тебе золото. Вот такой был рубль. Результат. Рубль стал мировой валютой наравне с долларом и фунтом стерлингов, а курс был... $1 равен 1,75-2 рубля. $1, 2 рубля, а то и меньше. Вот можно вот вспомнить, какой у нас сегодня, через 100 лет, курс. И какой был при Николае II. А в целом золотой рубль и независимость суда способствовали очень большому притоку иностранного капитала в Россию. То есть примерно 40% крупной промышленности создано иностранным капиталом. И хорошо. Они строили современные заводы, использовали передовые технологии и создавали нам рабочие места. А мы, когда ехали за границу, в любой стране могли заплатить рублем, и нам говорили спасибо. Вот что это такое реформа, которую провел Николай II и Витте. Еще один фактор, который очень способствовал развитию России. Это огромное железнодорожное строительство, колоссальное. Начато было Александром III и будущим Николаем II. То есть Александр III поручил своему сыну курировать строительство Транссибирской магистрали. Николай II и заложил эту магистраль под Владивостоком. Есть даже фотографии, как он ее закладывает. И он курировал строительство этой магистрали, которая была протяженностью до 9000 километров. Это вообще был самый большой в мире вот проект. Не было такой длинной дороги во всем мире. Вот по масштабу это, наверное, сопоставимо только вот с полетом на Луну, потому что непроходимые места, нужно строить мосты, туннели, и все это было сделано к 1904 году. И вот такая колоссальная железная дорога, она способствовала развитию городов, торговли и производства вот в тех местах, где эта железная дорога проходила. То есть разрастались вокруг станции целые города, в том числе большие. И вот это строительство было просто фантастическими темпами. При Николае II в год строилось 2,5, в среднем каждый год строилось 2500 километров железных дорог. А в отдельные годы до 5000. Ну, фантастика. Причем при Александре III и при Николае II использовался только труд свободных рабочих. В отличие от использования рабского труда заключенных при Сталине и Брежневе. Тоже важный момент. Здесь еще вот на что следует обратить внимание. После Второй мировой войны, так называемое немецкое чудо, экономическое чудо, ну, реально, это чудо касалось Западной Германии, и японское экономическое чудо, были во многом связаны со стремительным развитием автомобилестроения. То есть, что такое автомобилестроение? Это моторы, кузова, отделочные материалы, строительство прекрасных дорог для прекрасных автомобилей. Там в Японии был момент, когда прекрасные автомобили не есть, а дорог еще нет. Много аварий, пришлось прекрасные дороги строить. Вот весь этот комплекс автомобильный тянул за собой в целом экономику. Но это после Второй мировой войны. А в конце 19-го, начале 20 веков, вот подобным локомотивом экономического роста являлись именно железные дороги. То есть паровозы, вагоны, отделочные материалы, рельсы, мосты, туннели, станции. И на этих станциях, в этих городках, ремонтные заводы, без которых не обойтись. Вот все это затянуло за собой экономику в целом. Причем государство брало на себя главное, требующее огромных затрат. То есть государство строило железную дорогу, а вокруг вот процветал, организовывался частный бизнес. Вот так это происходило. Таковы важнейшие вот слагаемые русского экономического чуда. Причем нельзя не сказать еще вот о чем. Транссибирская магистраль, построенная Николаем II, позволила перебросить войска из Сибири и Дальнего Востока в ноябре 1941 года под Москву. И эти войска спасли Москву и затем перешли в контрнаступление под Москвой. Вот если бы этой железной дороги, построенной Николаем II, не было бы, ну не идти же войскам из Сибири и Дальнего Востока пешком. Они бы не успели. А если бы они не успели, то Москву пришлось бы сдать. А вследом за Москвой пал бы Ленинград, и сложилась бы совсем другая, очень серьезная, более чем серьезная ситуация. Но вот такая дорога была. То есть, ну, совершенно очевидно, что Николай II внес и огромный вклад вот в нашу победу в Великой Отечественной войне.